Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, а вы на канале «Карнеги Политика» Берлинского центра «Карнеги» по изучению России и Евразии. Рада приветствовать здесь директора центра «Карнеги» в Берлине Александра Габуева. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, рад вас видеть.
Прежде чем начнем подводить итоги и, может быть, пытаться давать какие-то прогнозы, напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, ну, не забывайте, что мы существуем также в формате подкаста, ну или можно найти видео в специальном телеграм-канале и тоже нас там посмотреть. Александр, к концу года, когда сейчас небольшая такая рождественская пауза для многих европейских западных политиков, можно, наверное, воспользоваться этим коротким затишьем, попытаться осмотреться и сформулировать, в какой точке мы заканчиваем 2025 год, конечно же, в первую очередь в контексте войны, которая, кажется, даже близко не подходит к какому-то завершению.
Война. Я бы сказал три вещи. Я не совсем согласен, что она не подходит к завершению. Она может подходить к завершению в следующем году. Не на лучших для Украины условиях, прямо скажем, но шанс на то, что это все закончится в следующем году, есть. Я не буду сейчас давать точную оценку, 50%, 60% и так далее, но сейчас обсудим, почему это происходит. Внешняя канва войны во многом напоминает события 23-24 года. Россия наступает, имеет большое преимущество в личной силе, в средствах, у нее всего вроде как больше, но, с другой стороны, Украина, отступая, наносит России довольно ощутимые потери, и Россия завоевывает какую-то территорию, но это не что-то сравнимое с прорывами советской армии во время Второй мировой войны, например. Понятно, что изменился характер войны, дроны и так далее, но, тем не менее, это вещи, которые вроде как не являются такими критичными для Украины, хотя понятно, что это очень болезненно, гибнут люди, теряется территория. Если вы слушаете западных лидеров, они последние несколько месяцев говорят, что, ну вот, смотрите, Украина потеряла меньше 1% территории за весь 2025 год. Такими темпами Россия контролирует примерно 20% территории Украины сейчас, включая ранее аннексированный Крым, захваченный в первые дни войны куски Донбасса, юга Украины и так далее, может еще пытаться ее захватить в 80 лет. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, а мы этого не дадим случиться. Но дело в том, что течение войны нелинейно. И я не являюсь военным экспертом. То, что рассказывают коллеги, которые в Украину регулярно на фронт ездят, Майкл Кофман, Франштефан Гади, Конрад Музыка, Ропли и другие эксперты, которые там часто бывают. Понятно, что они не могут видеть всего, они ездят по всему фронту, но их пускают в те участки, куда можно пускать внешних наблюдателей. Тем не менее, я думаю, что сопоставляя все разные кусочки мозаики, мы можем себе примерно представить картину. Они говорят, что течение войны нелинейно. И если бы война текла так, как она текла в этом году все время, то, да, действительно, воевать можно еще очень долго. Но, с другой стороны, если вы вспомните темпы российского продвижения первых недель войны, то, наверное, сейчас российская армия была бы где-нибудь в Португалии или в штате Алабама. Поэтому течение войны может меняться. И вот их консенсус в том, что течение войны сейчас может поменяться, за счет того, что дефицит живой силы у Украины, о котором мы говорим все эти годы, начинает достигать критических значений, и резервов не хватает для закрытия всех дыр на фронте, а их появляется все больше и больше и больше. Дальше уже военные историки будут рассуждать, почему это получилось, результат Курской операции, ВСУ или каких-то внутренних ошибок и так далее. Это сейчас не так важно. Важно то, что эта проблема становится все хуже и хуже. Можно ли держать фронт таким количеством людей, убывающих, как в этом году? В следующем году вопрос, мы этого не знаем. Но я поставлю вот одну проблему. Вторая проблема – это то, что Россия компенсирует разрыв в беспилотных системах, который наблюдался с начала войны. Все это время Украина во многом компенсировала отставание от России и в живой силе, в танках, самолетах и так далее, тем, что у нее было больше дронов, эти дроны были лучше, она лучше их умела использовать и так далее. В этом году, и это, опять-таки, консенсус очень разных военных аналитиков, Россия по меньшей мере достигла паритета, а, возможно, начала Украину превосходить именно в том, что касается масштабирования и производства дронов, и их использования, причем использования уже более умело. То есть на конец четвертого года войны Россия и нарастила мощности, и научилась это лучше использовать тактически, сделав многие преимущества украинской страны гораздо менее ощутимыми. Ну и третья вещь, мы сейчас с вами в конце года, Россия может наносить очень чувствительные болезненные удары по украинскому тылу, в которых и, к сожалению, гибнут мирные жители, и разрушается энергетическая инфраструктура, разрушается частично военное производство и так далее. То есть и тот планируемый российской стороной ущерб, и, к сожалению, тот ущерб, который российская сторона, возможно, и не планирует, но тем не менее он огромный, это все тоже совершенно другой уровень, чем мы с вами наблюдали в 23-м, 24-м, тем более 22-м году. Все это означает, что пока что у России и Украины есть и желание, и возможности продолжать воевать. В России, по крайней мере, у военного руководства, как мы с вами недавно слышали от Путина, на коллегии Министерства обороны есть огромный оптимизм, что все цели так называемой специальной военной операции могут быть достигнуты военными средствами на поле боя, если России их не отдадут просто так за столом переговоров. Но в то же время и у украинской стороны есть и желание драться, и пока есть возможности драться, есть политические ограничения, о которых мы можем с вами поговорить, которые препятствуют тому, что президент Зеленский просто на блюдечке отдал Путину то, что он хочет получить. И в данном случае война еще может какое-то время продолжаться, но другой вопрос, вот эти вот три фактора, усталость тыла и не просто население, но и всей инфраструктуры, которая поддерживает фронт, измельчание, да, исчезновение этого технологического преимущества Украины и нарастающие проблемы живой силы. Вот если это все сыграет, то Украина начнет терять территории гораздо быстрее, чем она теряла их в предыдущем периоде войны. И станет вопрос о том, надо ли искать уже прекращение огня и сделки на условиях, которые кажутся несправедливыми, являются несправедливыми, но тем не менее могут спасти от Украины от более крупного поражения. Я бы сказал, что шанс вот такого развитие событий в 26-м году совсем не нулевой, и вот будет так или не будет, опять-таки я не буду давать оценок, но в силу этого, возможно, мы все-таки увидим окончание этого, по крайней мере, этапа конфликта уже в следующем году когда-то. Но опять-таки шанс, что он продолжится, и обе стороны найдут ресурсы на то, чтобы продолжать, и Украина каким-то образом с помощью мобилизации внутренних сил, с помощью поддержки европейских союзников и того, что Трамп не оставит Украину без какой-то помощи разведданных и продажи оружия, все-таки сможет продолжать следующий год.
Интересно, что ощущения, предположения год от года в итоге все-таки поменялись и довольно сильно. Словно в конце 2024 года вряд ли кто-то мог бы сказать, что да, война в 2025 закончится. Сейчас, спустя год, ситуация очевидно меняется, и я бы хотела чуть подробнее поговорить уже не про дела сугубо военные, но и про дела политические. Внешнее давление и внешняя поддержка. Когда мы говорим про поддержку, мы говорим и про финансирование, и про поставки вооружения. Когда мы говорим про давление, я думаю, что в первую очередь в голову приходит политика, которую проводит Дональд Трамп. Чего больше сейчас давления или поддержки от западных партнеров и какую роль играет этот фактор?
Я бы сказал, что, во-первых, были люди, которые говорили, что в 2025 году все может уже закончиться. Понятно, что война — это динамичная, непредсказуемая, очень сложная система. Но там тот же коллега Кохман, мы с ним делали подкаст в начале прошлого года. И у нас английский подкаст у коллеги Александра Баунова, русский подкаст, который я тоже всем рекомендую слушать. Вот мы с ним говорили об этом, и он говорил, что Украине, это было начало 25-го года, Украине сейчас не нужна сделка на любых условиях, но после лета и так далее необходимость заключения сделки хоть на каких-то условиях начнет увеличиваться. Это то, что он слышал от своих украинских контактов и от людей на фронте еще примерно год назад. Поэтому это тот фактор, который я бы тоже не сбрасывал со счетов. То есть многие люди видели накапливание этих проблем у Украины еще какое-то время назад. Опять-таки, война — динамичная система, и если вы видите проблемы, вы можете их решать. Другой вопрос, что как раз из-за динамики в США эти проблемы только усугубились. Прежде всего, мы не видим больше поддержки или давления со стороны Запада. Запада как такового, по крайней мере, в украинском конфликте больше нет. Есть Соединенные Штаты Америки и есть Европа, причем Европа тоже не однородна. И это, конечно, ключевой фактор. Все те, кто говорят, что вот США — это страна, которая не европейская, поэтому европейцы могут сами много чего делать, мы видим, насколько американское лидерство в Европе важно для того, чтобы европейцев организовывать и направлять, и позволять им делать что-то в концерте, где все музыканты играют слаженно и по нотам, и знают, что им играть, а не пытаются импровизировать каждый. В данном случае то, что Дональд Трамп старается закончить конфликт, мы много говорили в этом году о том, почему он пытается это делать. Так или иначе, будь то это Нобелевская премия, его желание попасть в рай, его желание отвлечь людей от каких-то внутренних расследований, файлов Эпштейна и так далее. Это может быть одновременно все, да, или его стратегическое желание оторвать Россию от Китая. Так или иначе, его политика резко отличается от политики Байдена. И если Байден был готов продолжать войну и поддерживать Украину, ожидая, что Россия рано или поздно вынуждена будет согласиться на прекращение огня на условиях приемлемых для Украины и с координированной поддержкой Запада, Украину можно привести в ту точку, где она пусть и не одержит победу, которая описывается этим максималистическим видением президента Зеленского, сформулированным еще в 2022 году. Помните, вывод российских войск как предварительное условие со всей оккупированной территории, включая Крым, а потом, значит, мы будем обсуждать с Россией, как она будет сдаваться, значит, Путина будут судить, условно говоря, в Буче или в Европе и так далее. Вот все это, конечно же, не случится, но, как казалось тогда, можно довести войну до ситуации, где Россия де-факто будет контролировать захваченные территории, но не будет иметь никакого права вето относительно выбора Украины и ее внешнеполитической ориентации, гарантии безопасности и так далее. То есть Россия отпустит этот кусок Украины разрушенной и дальше останется в международной изоляции под санкциями до того, как не поменяет каким-то образом курс и не захочет компенсировать ущерб, восстанавливать отношения с западным миром и с Украиной, а Украина будет все больше интегрироваться в евроатлантические структуры. Вот этого курса и этой задачи больше нет. Есть задача закончить войну, и для этого президент Трамп, во-первых, радикальным образом сократил американское финансовое вовлечение в Украину. А это очень важно, потому что это закрывало примерно половину украинских потребностей во внешнем финансировании. Соответственно, эту дыру финансирования должны закрывать теперь европейцы или кто-то еще, либо, поскольку денег становится меньше, приходится выбирать, приоритизировать и на чем-то экономить. Это первое. Второе, президент Трамп не является больше лидером дипломатической коалиции, которая в Украину поддерживает, и которая Украине подсказывает какие-то стратегические ходы, в том числе военные. И с третьей стороны, президент Трамп эпизодически задействует санкционное оружие для давления и на российскую сторону, но не использует его так же последовательно, как это делала администрация Байдена. Хотя его санкции в последнее время кусаются, как может казаться, гораздо больнее, чем байденские санкции. Мы можем посмотреть, почему так происходит. Но, тем не менее, вот эта вот другая совершенно позиция США очень сильно влияет на весь расклад целиком для Украины. И если в феврале, когда президент Зеленский, президент Трамп и вице-президент Венс ругались в Белом доме, можно было подумать, что все, дни Украины сочтены, сейчас США полностью прекратят поддержку и так далее, этому удалось избежать. Во многом удалось избежать благодаря европейцам, которые, прежде всего, Великобритания и премьер Кир Стармер, и король Чарльз, Карл, которые активно очень были вовлечены в личную закулисную дипломатию, чтобы Трампа вернуть в лагерь стран, которые Украину поддерживают, объяснить ему, что коллапс Украины и ее захват России — это будет ваш личный Афганистан, такой же, как выход американской коалиции из Афганистана при Байдене. Вам этого не надо, господин президент. Разные другие люди, которые, в общем, Трампа убедили в конфликте остаться. Но, тем не менее, это, конечно же, совершенно другой уровень поддержки, что мы и наблюдаем, в том числе и на поле боя, к сожалению.
Если говорить про поддержку Европы, и здесь, конечно, мне кажется, один из таких больших сюжетов, за которым мы наблюдали весь год, это невозможность принять решение, что делать с замороженными российскими активами. Очень ждали, что решение будет принято в середине декабря, и оно не принято. Ну, то есть, по факту, речь о конфискации не идет. Эти активы остаются замороженными. Да, там есть вот этот какой-то процент, но в целом слово «конфискация» так и не прозвучало. Возможно ли здесь какие-то изменения или нет? На самом деле здесь, скорее всего, поставлена точка «Европа российские деньги трогать не будет».
Слово «конфискация» и не звучало. Вокруг этого была всякая такая юридическая эквилибристика. Понятно, что 10 юристов, 10 разных мнений в зависимости от того, что именно хочет клиент. Юристы могут подводить какую-то теорию юридическую, искать основания в законодательстве под очень разные вещи.
Репарационный кредит.
Да, совершенно верно. Репарационный кредит, в котором вроде бы как сами права имущественные России на ее резервы Центробанка в системе депозитария Евроклира остались бы, а вот деньги бы исчезли. Я общаюсь с разными европейскими чиновниками и центробанкирами, не встречал еще ни одного представителя Центробанка европейского, который бы поддерживал эту меру. И очень многие чиновники разных стран, за исключением там очевидных противников этого шага, Венгрия, Словакия, потом где присоединилась Чехия и так далее, выражали большой скепсис, потому что нету таких юридических механизмов в международном праве для конфискации этих резервов. То есть они, это было бы нарушение международного права. И дальше вот аргументация, что ну вот Россия напала на Украину, была нарушителем международного права и так далее. Соответственно, она больше к этому международному праву не принадлежит, она не находится в его поле, и в ее отношении за то, что она сделала с украинским населением и так далее, все, значит, там, военные преступления и прочее, которые не обсуждаются, и понятно, мы с вами согласны, что это все было. Это позволяет действовать теперь не в правовом поле для того, чтобы помочь жертве агрессии. На что, опять-таки, вот эти скептики, которых не очень слышно, но в частных беседах, если там запереться на ключ, люди это активно рассказывают, говорят, ну, конечно, вы же, Александр, помните, как тяжело было договариваться о возвращении Америки ее резервов, но Америка не хранит резервы за рубежом, да, или снимать с Америки санкции Европейского Союза в 2003 году за вторжение в Ирак. А не помните? Потому что никаких санкций не было. Ну вот. Как мы можем убедить кого-либо в мире, что наш миропорядок основан на правилах это действительно некие универсальные правила, которые всем лучше придерживаться, что странам лучше не решать споры войной, лучше не изменять границы силы и так далее, без того, что мы бы использовали этот подход универсально. Ладно, в отношении США. Вот теперь куча европейских стран признали Палестину в этом году. И вроде бы как, с этой точки зрения, Израиль оккупирует суверенную территорию Палестины, ведет там войну и так далее. Ну и что? И где же санкции? Где же какие-то меры? То есть мы полностью теряем поддержку стран глобального юга и так далее. Это раз, но это может быть не так важно. Важно то, что масса инвесторов, которые держат деньги в еврозоне, включая центробанки крупных стран, таких как Китай, Индия, Саудовская Аравия и так далее, поймут, что Европа применяет эти правила, исходя из своих узких политических интересов. Правил никаких нет. И, допустим, если Китай решит насыпать еще один остров в Южно-Китайском море, или установит контроль над Тайванем, или Индия будет продвигаться в спорных территориях, допустим, с Пакистаном, или Саудовская Аравия, которая активно вовлечена в гражданскую войну в Йемене, установит какую-нибудь буферную зону. То есть масса вещей, которые вы можете сделать в целом. И в данном случае вы понимаете, что Европа ваши активы может заморозить и потом отобрать. Это не то, что Европе нужно. Потому что, да, сейчас такая ситуация на мировых рынках, что сложно себе представить, что инвесторы просто возьмут и деньги из Европы заберут. Америка очень волатильна, в целом мировая финансовая система находится в турбулентности, поэтому какую-то долю активов в евро вы будете держать. Но многие инвесторы задумаются об этом и начнут сокращать свои вложения в еврозону, и это будет означать рост ставок и так далее. То есть масса негативных последствий. Это первое. Поэтому очень многие страны были против из принципа. Во-вторых, были возражения Бельгии, которые тоже нетривиальны. Бельгийцы говорят, что смотрите, мы забираем эти деньги, а что если заканчивается война? Россия говорит, верните нам, пожалуйста, эти деньги, мы должны их вернуть немедленно. И Россия идет в суд куда-нибудь в третьей стране, например, в Сингапуре, или в Гонконге, или на Ближнем Востоке, где у Евроклира тоже есть клиенты, обязательства и так далее. И там этот суд выигрывает, и вот они сразу же требуют с нас эти сотни миллиардов. И очень интересно, что Еврокомиссия в своих предложениях, которые вот пытались Бельгию успокоить, что не бойтесь, мы все будем один за всех и все за одного и так далее, там было такое предложение, что мы гарантируем, что на территории Евросоюза решения третьих юрисдикций по поводу российских активов применяться не будут. Что-то мне это напоминает, да, Татьяна? Мы с вами как раз уехали из страны, где вот решение ЕСПЧ решили не исполнять и так далее, да, решение других, там, Стокгольмского арбитража и прочее. Вот это вот очень похоже. И это тоже вызывало массу вопросов и у инвесторов, и у чиновников, которые говорили, ну, погодите, то есть мы отменяем верховенство права в Евросоюзе, потому что мы хотим забрать эти активы, ну, это фундаментальный подрыв наших же ценностей и принципов. И когда люди говорят, что, ну вот, смотрите, мир теперь такие ужасные дикие джунгли, все всех едят, надо быть хищником, и все это моральные правила, юридические правила, и так далее, это полная ерунда, возникает вопрос, ну, погодите, если это так, то в чем тогда ваше конкурентное преимущество? Вы пытаетесь быть такими же циничными, плюющими международное право, как, условно говоря, Дональд Трамп или Китай Си Цзиньпина или Россия Владимира Путина, но вы не являетесь консолидированным авторитарным режимом, у вас 27 голов, из которых каждый имеет право вето, вы такой бюрократический тяни-толкай, почему там страны глобального юга не будут поддерживать больше какие-то крупные авторитарные страны, с одной стороны, а с другой стороны, почему ваше население начнет требовать сильной руки, как это происходит в некоторых странах Восточной Европы. И последняя самая вещь — это то, что если бы Европа конфисковала эти активы, сразу же включился бы российский план контрмер. А он подразумевал конфискацию активов Евроклира в России. Это 17 миллиардов евро, судя по отчетности Евроклира. То есть из репарционного кредита 140 миллиардов, 17 тут же пришлось бы отдавать Евроклиру, чтобы залатать дыру в его балансе. И эти 17 Путин просто забирает и, допустим, впрыскивает в военную машину. И дальше есть так называемые счета типа С, на которых в России сидят деньги иностранных институциональных инвесторов, которые что-то инвестировали в российский рынок акций, облигации, их средства оказались замороженные. И туда же выплачиваются дивиденды различных иностранных компаний, которые вроде как ушли из России, но у них есть дочки, у них есть активы, которые платят дивиденды. Ну, например, компания BP владеет 20% Роснефти. Роснефть платит щедрые дивиденды, которые наполняют российский бюджет. 20% идут туда. Сколько там денег, мы не знаем. Последняя оценка ЦБ была примерно 500 миллиардов рублей, то есть 5 миллиардов евро на состояние 2023 года. Это мало. Но это динамическая величина. И есть разные оценки, что там уже там и 15 миллиардов евро, и больше. То есть очевидно, что эта сумма не полностью покрывает резервы, которые были бы конфискованы, но так или иначе это прямое финансирование российской войны за счет европейских денег. И таким образом вся теория того, почему надо забрать деньги, помимо того, чтобы там, послать строгий сигнал Путину, наказать агрессора и так далее, это чтобы растянуть возможности Украины, одновременно пытаясь сокращать возможности России финансово. Но здесь вы, да, вы даете деньги Украине, но вы тоже даете деньги и России, таким образом позволяя ей что-либо конфисковать. И насколько эта ситуация была бы устойчивой в горизонте там, 18 месяцев, 2 лет, сказать очень сложно. И самый последний факт – это то, что у Европы, как выяснилось, сюрприз-сюрприз, эти деньги были. Конечно же, можно выпустить долг коллективно 90 миллиардов евро на 2 года. У Евросоюза такие деньги есть, безусловно. И это не вызвало никакой большой войны, да, внутри Евросоюза, какой-то сильной оппозиции политической и так далее. Да, у этого, возможно, будет какая-то цена на выборах во Франции, на земельных выборах в Германии, но опять-таки правительства этих стран могут прекрасно объяснять, почему поддерживать Украину в европейских интересах, и они должны это четко очень артикулировать. Все-таки, если у них избирателей есть вопросы, на них должны быть очень четкие ответы. Во-вторых, понятно, что часть из этих денег будет тратиться в Европе на то вооружение, которое Украине нужно, которое производится в Евросоюзе. То есть есть масса вещей, почему принято сейчас решение Евросовета о замороженных российских активах, оно правильное и по понятиям, и по закону, и с точки зрения здравого смысла.
Мы поговорили про факторы, которые во многом ограничивают Украину, но пока не поговорили о факторах, которые влияют на Владимира Путина. Такие факторы, очевидно, есть. И экономическая ситуация. Вообще, наверное, про санкции тоже можно поговорить. Вы обратили внимание, что у Дональда Трампа иногда получается достать санкциями Владимира Путина. А в целом, стоит ли в списке этих факторов искать какую-то внутреннюю политику или нет? Объясню, почему спрашиваю. И на прямой линии один из главных запросов, судя по оценкам Левада-центра, был запрос на окончание войны. И буквально накануне государственный ВЦИОМ в своих прогнозах говорит, что да, наш главный прогноз – это окончание войны в 2026 году. То есть это как будто бы висит в воздухе, но при этом я в целом предполагаю, что Владимиру Путину на общественное мнение глубоко безразлично.
Смотрите, я бы тоже разделил это на объективные ограничители, то есть, условно говоря, сколько денег есть для продолжения войны без экономического краха внутри России, и на запрос со стороны населения, а также что этот запрос может изменить в расчетах Владимира Путина. Если говорить об объективной ситуации, то очевидно, что российская экономика резко охлаждается. И траектория этого охлаждения связана и с тем, что у вас война создала довольно большие дисбалансы. У вас была высокая инфляция. Для того, чтобы с ней бороться, Центробанк задрал ставку. По ставке 17% плюс то, что накручивают коммерческие банки, брать кредиты на развитие бизнеса, закупки оборудования и так далее, расширение производства в гражданских секторах, с учетом того, что вам еще это оборудование приходится везти через, там, из Китая или через разные цепочки в Центральной Азии и так далее, если вы хотите получить какое-то подсанкционное оборудование, все это дорого и сложно. Поэтому очень многие предприятия, как мы знаем, не то чтобы сильно вкладывались в обновление своей материально-технической базы, новые инвестпроекты и так далее. В связи с этим у вас очень многие сектора экономики начинают потихонечку пританывать. Население тоже, видя это, как бы оно держало деньги под подушкой, в кубышке, значит, в банках, ну, очень привлекательный процент. С другой стороны, цены, конечно, тоже сильно выросли. Это видно и по официально публикуемым данным. Если вы там сделаете какую-нибудь модельку, и ваш яичечко походит по разным российским онлайн-магазинам и составит вам, условно говоря, индекс цен, то вы видите, что они тоже растут достаточно быстро. Население тратит меньше. Не знаю, мой любимый пример. В 2024 году российское население накупило машины в Китае на 20 миллиардов долларов. В этом году поток заметно очень упал, и китайцы пытаются распродать 100, которых у них есть. Почему? Потому что люди покупают машины меньше. Люди чувствуют, что приходится ужиматься. Официальный рост экономики будет около 1%. Посмотрим, что, значит, правительство нам нарисует. Но в любом случае это чувствуется, и вы можете в разные сектора экономики пойти и увидеть, что это такая довольно заметная динамика, которая, очевидно, будет ухудшаться. И на все это накладывается атака на главную дольную корову российского бюджета, это ее нефтегазовые доходы. Можно сколько угодно говорить, что вот Россия теперь не зависит от нефти, у нас доля нефтегазовых доходов в бюджете повысилась и так далее. Но все равно тот приводной ремень, который впрыскивает деньги в экономику, во многом это доход от продажи российской нефти. И, допустим, администрация Джо Байдена действовала в ситуации, когда нефтяной рынок был достаточно жестким, страны ОПЕК ввели квоты для того, чтобы стабилизировать цены, которые испытывали шок там, во время ковида. Они старались пополнить свои резервы валюты и заработать денег. В Европе начался постепенный отказ от российской нефти. Плюс была вот вся нестабильность на Ближнем Востоке. В этой ситуации администрация Байдена старалась действовать максимально консервативно и осторожно, убирая российскую нефть с рынка. И в целом их стратегию можно описать как попытки убрать российские углеводороды из Европы, но тем самым компенсировать это недоставание, значит, поставками американского СПГ или ближневосточных ресурсов. А того, что перестало бы хватать крупным азиатским экономикам в Китае и в Индии, компенсировать российской уже подсанкционной нефтью, но за счет ценового потолка, стремясь снизить доходы Кремля. В общем, эта стратегия работала. Что получилось сейчас, это то, что ОПЕК снова распускает вот эти вот квоты по добыче нефти и увеличивает предложение. С другой стороны, поскольку теперь нефти довольно много, рост в мире слабее, чем был в предыдущие годы, так Китай растет более низкими темпами и так далее, есть возможность нефть российскую убирать и прожимать Россию на больший дисконт. Соответственно, те санкции, которые, допустим, Байден ввел в январе 2025 года перед своим уходом против производителя номер 3 и номер 4 российских, да, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаз». Они пришлись на пересменку администрации, помните Илона Маска с его Дож и так далее. То есть многие из этих санкций были введены, но плохо имплементировались. Соответственно, рынок, с одной стороны, их воспринял, но потом довольно быстро отыграл. Что происходит, судя по всему, сейчас, это то, что санкции против «Роснефти» и «Лукойла» гораздо более крупных игроков. Во-первых, есть кому их выполнять. Да? Все-таки АФАР, вот та часть Министерства финансов США, которая занимается соблюдением санкций, там, конечно, сокращений было минимальное количество. И АФАКовцы при поддержке Госдепа ходили по всему миру крупным покупателям российской нефти, грозили пальцем, говорили, ну, знаете, у нас непредсказуемый Дональд Трамп, вот он включит вас в санкционные списки, там, товарищ Мукеш Амбани, например. Будет вам довольно горько и грустно, поэтому давайте-ка вы откажетесь от покупки российской нефти или, по крайней мере, будете это делать так, чтобы мы не видели, и с большим дисконтом. Соответственно, мы видим, что российская нефть сейчас все больше экспортируется другими производителями из России, не первой четверкой подсанкционной. И мы видим, как, допустим, Британия, которая идет в авангарде санкционной политики, начала санкционировать эти более мелкие компании и, соответственно, лоббируют, чтобы США тоже включали их в санкционные списки. Ну, понятно, потому что Роснефть отправляет свои баррели под видом баррелей, допустим, Татнефти или независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова, бывшего президента Роснефти, который очень независим от Игоря Сечина, как все на рынке знают. Все это создает давление и сокращает нефтяную российскую выручку. Это факт. «Газпром» тоже зарабатывает все меньше денег, потому что ему остались рынки внутренние, китайские, немножко европейские через Турцию, центральноазиатские и так далее. Есть прямая атака на российские СПГ и в Европе, и давление на цены в Азии. Поэтому если входящий поток из внешней экономики денег в российский бюджет сокращается, то вот вся эта внутренняя экономика, которая мы получили деньги за сырье, потратили ее на ВПК и так далее, дальше там закрутилось внутреннее потребление, начинает сыпаться. И это то, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр Антон Силуанов и так далее, Путину говорят, в том числе частично, публично, да, из всех их заявлений этого года, мы слышим все более нарастающее беспокойство по поводу российской экономики. Очевидно, если эта тенденция будет продолжаться, то ресурсов для продолжения войны все меньше. Из нынешней бюджетной конструкции мы можем оценить, что вот в таком же формате их там, не знаю, месяцев 18 еще можно финансировать, может быть, чуть меньше. Но что случается дальше? Дальше у России не заканчиваются деньги на войну, а Россия приходит в ту точку, где ей нужно принимать решение, а на что же мы будем тратить деньги? Мы будем тратить деньги на то, что дороги ремонтировать, или на войну? Мы будем повышать зарплаты учителям, чтобы и врачам и так далее, и бюджетникам, чтобы как-то компенсировать инфляцию, или мы будем финансировать войну? И вот в этой конструкции у Кремля есть огромное количество инструментов для того, чтобы войну приоритизировать. То есть мы зарежем другие расходы, а будем финансировать продолжение конфликта. И даже внутри военных расходов на самом деле есть большие статьи для оптимизации. Мы видим, например, что многие российские регионы в этом году сокращают размер подписного бонуса и региональных выплат для тех, кого, кто подписывает контракт и едет воевать в Украину. Почему? Потому что у бюджетов нет на это денег региональных, да, трансферты из центра сократить. В целом Кремль может сокращать вот эту вот размер выплат и все больше полагаться на инструмент репрессий. У них есть теперь система электронных повесток.
Он, правда, сейчас ненадолго сломан, потому что все-таки борьба идет с разных сторон, и реестр хакеры ломанули изрядно. Но это, конечно, отсрочка, там, условно, на несколько месяцев. Потом все это вернется, и учитывая то, насколько ужесточили законодательство, и раньше можно было относительно безопасно бегать от армии, то теперь круглогодичный призыв и уголовное преследование.
Да, и это, и закрыт выезд из России, и то, что у силовиков, конечно же, гораздо больше возможностей для того, чтобы вас преследовать и так далее. Да, будут всякие истории про дезертиров, которые бегали по России, и что они делают, на какие ухищения им приходится. Понятно, что как бы так просто не побегаешь. Жизнь дорогая, деньги заканчиваются, и каким-то образом вам нужно существовать. Где-то вы идете на правонарушение, и там как раз тут же попадаете на радар силовиков. Ваши коллеги из медиазоны, Татьяна, это регулярно описывают, это так важно. Почему там важно существование медиазоны? Я призываю всех читателей, кто их читает и поддерживает донатами, продолжать это делать, это очень важно. А те, кто это еще не делал, задуматься о том, что это очень полезный и важный инструмент для того, чтобы понимать, что происходит в России. Так или иначе, у Путина есть по-прежнему возможности, даже с сократившимися поступлениями, приоритизировать войну за счет гражданских отраслей. И последнее, да, население начинает чувствовать то, что все-таки идет война. Естественно, за 4 года их всячески оберегали, особенно жителей крупных городов, особенно Москву, Питер и прочее. Куча мемов про то, как похорошела Москва при Собянине за время войны, да, что все это безумные украшения, свет, празднества и так далее. Сделано так, что это такое первое время чумы. С другой стороны, население действительно, в общем, было довольно много групп, которые напрямую выиграли. Прежде всего, семьи людей, которые поехали на СВО, плюс военно-промышленный комплекс, силовики и так далее. Но сейчас вот этот вот праздник военных расходов начинает заканчиваться. Люди чувствуют, что издержки есть, и есть издержки от того, что Украина все больше пытается перенести войну на российскую территорию, ударами по НПЗ, ударами по энергетике. И да, они в основном дотягиваются до европейской части России. Да, там больше страдают приграничные с Украиной регионы, Белгородская область, Курская область, Брянская область. Но, тем не менее, это ощущается, есть некий запрос в воздухе витает на конец войны, на российских условиях, на условиях российской победы. И дальше народонаселению, наверное, опять-таки, если вы читаете социологию внимательно и разную социологию, то, ну, в общем, большей части людей не так важно, получит ли Россия Славянск и Краматорск, условно говоря. Но могут ли люди, которые хотят все больше окончания войны, как-то оказать давление на Владимира Путина? И вот тут у меня вопрос. Они сделают что? Они перестанут работать? Они организуют оппозиционную партию? Они выйдут на улицы своих городов с требованием прекратить войну? Мне кажется, нет. Мне кажется, что российский режим стал гораздо более компетентным авторитарным государством, гораздо более жестким авторитарным государством за время войны, что любые пространства для какого-то законного, безопасного протеста сократило практически до нуля по вот, политическим вопросам. Поэтому мы видим ситуацию, не являющуюся, на самом деле, парадоксальной, она была, по-моему, вполне предсказуемой, то, что да, на пятый год сейчас войны у России будет меньше ресурсов, и да, будет больше запрос на прекращение. Насколько это будет влиять на главного архитектора этой войны Владимира Путина, сказать сложно, вряд ли он в данном случае как-то будет прислушиваться всерьез и считать, что, ну да, раз вот в ВЦИОП уже говорят, что надо войну заканчивать, то буду, пожалуй, искать какие-то компромиссы, буду более гибкий и буду отказываться от каких-то своих принципиальных требований.
Тогда справедлив вопрос, а к кому же может прислушаться Владимир Путин? Потому что, с одной стороны, есть его какое-то окружение, да, есть люди, относительно приближенные к Владимиру Путину. И здесь в очередной раз не могу не напомнить, что у нашей коллеги Александры Прокопенко вышла книга как раз про элиту путинскую, соучастники, про то, как это все происходило и стало возможным, почему путинское окружение не против войны. Но есть и те, к кому он, может быть, прислушается, кто находится за пределами Российской Федерации. Я говорю про большого товарища Российской Федерации, председателя Си. 2025 год. Владимир Путин вообще-то гастролировал изрядно, особенно по сравнению с тем, как он отсиживался пару лет после начала полномасштабной войны. И тебе визит в Китай, и парад, и встреча с индийским лидером. Как будто бы здесь, если не сторонники, то хотя бы такие вполне себе надежные партнеры.
Я удивлен, что вы решили меня спросить про Китай. Но спросили, придется рассказывать. Я бы сказал, что 25-й год для Си Цзиньпина был весьма и весьма хорошим на самом деле, потому что было много опасений относительно торговой войны, относительно того, что тарифы Трампа, технологические ограничения Трампа и так далее ухудшат дисбалансы в китайской экономике. Мы видим, что этого пока что не случилось. Да, у китайской экономики масса структурных проблем и есть большие опасения того, насколько китайцы их фундаментально решают. Но их стратегия того, что мы будем вливать огромные деньги в собственные инновации, в совершенствование своей промышленной базы, в искусственный интеллект и не просто вот развитие этого фронтира, та гонка за Artificial General Intelligence, а именно использование искусственного интеллекта в промышленности, в транспорте, вот во всех сферах народного хозяйства, которая позволит монетизировать те преимущества, которые искусственный интеллект дает, Китай на это делает ставку, он не сбивается с курса, и мы видим, что это дает довольно большой результат и достаточно хорошую отдачу. Да, это вызывает по всему миру и беспокойство, и китайские растущие положительные сальдо внешней торговли, потому что они очень много экспортируют, возможно, приведет к закрытию от Китая ряда стран торговыми барьерами. Но так или иначе, пока что ничего страшного для Китая не произошло. И во многом это связано с тем, что Китай, в отличие от многих других стран, которые тарифы Трампа просто безропотно прогласили, включая Евросоюз, Китай начал упиваться. И Китай, поскольку у него дисбаланс торговли с США, Китай больше продает, чем покупает, соответственно, его ответные пошлины меньше влияют на американских производителей, Китай начал к торговым мерам докладывать и ограничения на поставку редкоземельных металлов и так далее. И вот это как раз оказалось очень болезненным инструментом, потому что от этих элементов во многом зависит все современное производство, включая военное. И здесь уже Дональд Трамп вынужден был запросить некое перемирие, которое и было заключено, оно временное, оно будет продляться. Мы знаем, что разные чиновники администрации Трампа, там министр финансов Скотт Бессент говорит, ага, вот Китай проявил свои враждебные намерения, зря они это сделали, мы теперь будем диверсифицировать цепочки добавленной стоимости, мы будем создавать свое производство редкоземельных металлов. Да, окей, редкоземельные металлы не такие редкие, их много по всему миру, их можно добывать, но их дорого очень выделять, из породы очищать и доводить до товарного вида. То есть это, опять-таки, можно сделать, это технологии, которые на Западе есть, просто это потребует времени. Мой пример — это Япония, которая впервые столкнулась с китайским давлением как раз по редкоземельным металлам в 2010 году, и за 15 лет они долю зависимости от китайского импорта по этой номенклатуре товаров довели с 80% до 65%, то есть снижали на процент в год. Это Япония, которая большую часть этого срока правила правительство Абе, довольно стабильная, очень богатая, технологически развитая страна. Поэтому насколько быстро западный мир сможет избавиться от зависимости от Китая вот в этом конкретном узком бутылочном горловке мировой экономики, мы с вами посмотрим. Так или иначе, в моменте Си Цзиньпин одержал победу, безусловную. И в данном случае мы видим, что Китай чувствует себя все более уверенно. И можно сказать, что нагло, китайцы это все маскируют всегда дипломатичностью и вежливостью, но так или иначе, какие-то вещи для России приятные Китай начал делать. Например, когда Владимир Путин приехал на саммит ШОС и на парад в Тяньцзине, потом в Пекин в начале сентября, Китай начал демонстративно импортировать сжиженный природный газ с проекта Новатека Arctic SPG-2, где китайские госкомпании владеют 20% акций. Хотя этот проект находится под американскими санкциями. То есть они начали показывать, что а вот мы и так можем. Мы даже из-под санкционного проекта можем возить СПГ с огромными скидками, что очень выгодно Китаю. В общем, экономика проекта при этом бьется для Новатека, пусть и не настолько блестяще выглядит, как экономика проекта без санкций. Вот это Китай может делать. И хотя мы видим, что по итогам года торговля между Россией и Китаем снизится примерно процентов на 10 со своего пикового значения 245 миллиардов в прошлом году, но это связано, во-первых, с тем, что цены на нефть опустились, а, соответственно, вместе с ними там, и цены на газ. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, что российское население меньше покупает товаров в Китае, опять-таки, потому что теперь начинает немножко затягивать пояса. Но это небольшая флуктуация по сравнению с тем, что Россия и Китай являются крупнейшим внешнеторговым партнером России. Я думаю, что относительно доля Китая в российском экспорте и импорте по итогам года даже вырастет. И Китай оказывается в ситуации, когда он во многом поддерживает продолжение России войны, вот все эти товары, которые нужны для создания военных производств, для сбора дронов и так далее, продолжают в Россию течь. В Россию продолжает течь юаневая ликвидность. И дальше Россия от Китая все более зависима. И Китай пока что эту зависимость использует для своей пользы, но не выкручивая руки России среди бела дня, причем по таким чувствительным политическим для него вопросам. То есть это отжимание российской переговорной позиции за закрытыми дверями, без публичного унижения, именно по каким-то торгово-экономическим вопросам. Будет ли это происходить? Вопрос будущего, но так или иначе, в данном случае Китай — это надежный тыл. И китайцы, из того, что мы знаем, как рассказала Кая Каллас на брифинге для журналистов, который вроде как был off the record, но один из журналистов об этом написал, в ее передаче, по крайней мере, китайский министр иностранных дел Ван И ей лично сказал, что мы не заинтересованы в проигрыше России и вообще, чем эта война плоха, потому что она отвлекает американцев от борьбы с нами. Так ли он это сказал или нет, сказать сложно. Вопрос Кая Каллас мне. Сложно себе, честно говоря, представить, чтобы Ван И говорил прямо такими прямыми фразами. Но в любом случае от того, что война продолжается, Китай не то чтобы сильно проигрывает. Да, у него портятся отношения с Европой, но они портились и так. Они портились во многом из-за экономических и технологических споров. Европа очень обеспокоена тем, что Китай теперь зубастый конкурент для ее промышленности, например. Мы с вами живем в Германии и видим, что происходит с немецким автопромом и конкуренцией со стороны китайского автопрома, особенно в части электромобилей. Поэтому Европа бы от Китая закрывалась и таможенными барьерами, и технологическими барьерами сама по себе, без китайской поддержки в отношении войны.
Уточняющий вопрос по Китаю и все возрастающей зависимости России от Китая. А можем ли мы предположить, кто первый и более болезненно среагирует на эту зависимость России от Китая? Владимир Путин или Дональд Трамп, который, как мы коротко уже сказали, не хотел бы, чтобы Россия падала в объятия Китая?
Я думаю, что Дональд Трамп реагирует на это, и Дональд Трамп об этом постоянно говорит, и люди в его команде об этом постоянно говорят, что сближение России и Китая не соответствует американским интересам, поэтому они в том числе хотят перезагрузить отношения с Россией, их исправить. Если прочитать американскую стратегию по национальной безопасности, Россия не названа в качестве противников, российско-китайское сближение не названо в качестве проблем. Китай называется как проблема, Россия называется как проблема для Европы, которую во многом сама Европа себе и создала, и вот Америка готова поспособствовать, чтобы эти проблемы ушли в прошлое, и с Россией как-то нормализовать отношения. Владимир Путин сказал об этом, если я не ошибаюсь, в 23-м году, рассказывая про великолепного князя Александра Невского, что мы ценим Александра Невского, потому что он боролся с проклятыми европейцами даже ценой компромисса с Ордой. Почему? Потому что вот Орда претендовала только на все материальное в России, а нехорошие европейцы пытались нашу душу православную покорить и перекрестить нас в ненавистное католичество, то есть покушались на наши суверенные духовные скребы. И если проводить параллели, он дважды это упоминал, если проводить параллели с сегодняшним, то, ну вот, да, от китайцев будет какая-то материальная зависимость, но они не пытаются нам свои политические ценности навязывать, устанавливать у нас какой-то режим и так далее. А вот европейцы нехорошие все время пытаются нас подчинить путем независимых СМИ, каких-то вот там выборных процедур, независимых судов, ну вот всего этого ужасного ЛГБТ еще. Добавок, Вячеслав Володин и многие другие российские политики очень возмущены таким покушением на духовный скреп. В общем, шутки в сторону. Очевидно, что Китай всему миру действует так, он не старается навязывать какие-то свои политические предпочтения, в отличие от Запада. С удовольствием готов участвовать в любых коррупционных схемах, это тоже понятно. И, конечно же, многие страты, Россия здесь не является исключением, к такому подходу гораздо более благосклонны, чем к подходу США, которые еще и что-то проповедуют. При Дональде Трампе это, кстати, поменялось. Поскольку Дональд Трамп был на Ближнем Востоке и выступил с программной речью, что мы больше не будем учить местные страны демократии, что, конечно же, музыка для ушей Мухаммеда бин Салмана и прочих местных авторитарных правителей. Это что касается России и Китая. Давайте чуть-чуть поговорим про Россию и Индию, потому что, мне кажется, это тоже очень важный визит. Путин съездил без прям суперзаметных видимых успехов, но мне кажется, что отношения с Индией тоже начинают напоминать немножко отношения с Китаем, то есть есть такая вот видимая надводная часть айсберга, есть большая подводная часть айсберга. И там есть три интересных блока. Первый блок — это нефть. Индия стала крупнейшим после Китая импортером российской нефти, и во время введения последних санкций она, очевидно, начала закупки российской нефти снижать. Трамп влепил 50% тарифы, мотивируя это тем, что Индия покупает российскую нефть. Заметьте, что против Китая такие тарифы он не ввел, хотя Китай покупает гораздо больше. Но Индии просто нечем ответить. И Индия снижает эти закупки, сигнализируя Трампу, что мы, значит, не отказываемся от России полностью, но как-то выполняем эти условия. Индийцы не капитулируют, потому что, насколько я понимаю, их оценка в том, что Трамп хочет от Индии не просто снижение зависимости от России, покупки российской нефти, а он хочет, чтобы Моди публично поблагодарил его за то, что он прекратил, Трамп прекратил войну Индии и Пакистана, что не соответствует индийскому анализу ситуации, но и Моди слишком гордый лидер гордого народа, чтобы идти на такие публичные унижения. Плюс Трамп хочет открыть индийский внутренний рынок для продажи американских фермеров, в том числе, поскольку индийский рынок очень зарегулирован, защищает интересы местного производителя, потому что если индийским фермерам придется конкурировать с очень высокоорганизованным, насыщенным капиталом и так далее, американским сельским хозяйством, то без работы останутся десятки миллионов людей. Поэтому это то, что Нью-Дели в любом случае Вашингтону не даст, и здесь вот есть некий простор для лавирования и для того, чтобы Россия все равно могла какие-то объемы нефти в Индию продавать. Это первое. Второе — это оружие. Индия традиционно зависела от советских еще платформ, и уже в времена независимой России Россия продавала туда очень много, отдала свой первый авианосец, отдает первый авианосец для Индии, да, Адмирал Макаров, который называется Викрамадитья, отдает в аренду подводные лодки и много чего делает для развития индийского ВПК. Индия, с одной стороны, диверсифицирует свои отношения, она больше закупает в Франции, отчасти в Америке, отчасти в Японии, но в то же время Индия считает, что сейчас, поскольку спрос на продукцию американского и французского ВПК будет огромный именно на Западе, то попасть в очередь за, допустим, системой противовоздушной обороны «Патриот» абсолютно невозможно. У Индии есть российский С-400. Они себя неплохо проявили во время конфликта с Пакистаном. И да, Индия понимает, что России нужны самой эти системы, и за какое-то время Россия даже после окончания войны будет долго работать на склад и на восполнение потерянных систем. Но они с Россией договариваются, чтобы часть этих производств локализовать в Индии. И да, пусть и не 100%, но много чего собирать на месте и потом даже продавать в третьи страны с российским участием. И, судя по всему, Россия эту схему поддерживает, вот это, опять-таки, подводная часть айсберга, но потому что там была огромная делегация Ростеха и Министерства обороны, которая 2 недели до приезда Путина заседала, мы можем говорить, что вот это те переговоры, которые идут очень активно. И последняя вещь, которая мне показалось очень интересной, это соглашение о трудовой миграции и то, что Россия, судя по всему, намерена начать завозить индийскую рабочую силу в достаточно больших количествах. То есть отношения с странами Центральной Азии испортились, центральные азиаты могут оставаться в России, как-то пытаться интегрироваться и так далее в свете антимигрантских, исламофобских, ксенофобских настроений в России. Эта миграция уже считается небезопасной. Вот. А вот из Индии завозить рабочую силу теперь кажется неким выходом для стагнирующего рынка труда. В общем, это те три направления, за которыми я бы смотрел, и которые, конечно же, для Владимира Путина являются не самой плохой новостью.
Ну, то есть, резюмируя, можем сказать, что по итогу 2025 года Владимир Путин в сторону глобального юга позиции свои укрепил. Пусть в ущерб какой-то экономической выгоде, но политически он в целом выступил довольно эффективно.
Это было еще заметно во время саммита БРИКС в Казани, да, когда говорили о российской международной изоляции. Очевидно, что когда лидеры таких крупных стран приезжают в Россию, обнимают Путина и заключают с ним сделки, говорить о полной изоляции невозможно. Мы с вами не упомянули Анкоридж и встречу Путина с Трампом, но это тоже очень важно. То есть лидер свободного мира США, который больше не является лидером коллективного Запада, по крайней мере, на период президентства Трампа тоже старается вывести Россию из изоляции и считает, что разговаривать с Путиным — это нормально и правильно. И это, конечно же, вдохновляет другие страны активизировать контакты с Россией, но при этом смотреть аккуратно за санкциями американскими, потому что это тоже новый ограничивающий фактор. Но в целом для Владимира Путина год опять-таки складывается достаточно удачно, но отстраняясь от большой стратегической картины, о которой мы с вами говорим, помимо человеческого и морального измерения этой войны, что каждая потеря жизни — это трагедия, и ее невозможно измерить в деньгах, те возможности, которые у России были, если бы она не начала эту войну, представьте себе, что Трампа в любом случае бы избрали, скорее всего. Да, это получилось не благодаря российско-украинской войне. И вот Россия, которая не находится под санкциями, у которой гигантский рынок в Европе и хорошие отношения с Европой, у нее в то же время хорошие отношения с Китаем и с Индией. Приходит такой Дональд Трамп, который все начинает крушить, который пытается с Россией дружить, чтобы ее оторвать от Китая. При этом нет войны в Украине, никто не гибнет, нет никаких санкций, нет замороженных активов. Российская экономика чувствует себя гораздо более уверенно и хорошо, пусть и менее милитаризирована, и дружба с Россией становится призом для двух крупнейших держав, а бедные европейцы, которые чувствуют себя полностью деморализованными и дезориентированными, едут в Кремль на сеансы психологического утешения, возобновляются саммиты России ЕС, где Путин говорит: не дрейфьте, ребята, как настоящие европейцы, мы вас всегда поддержим, у меня с Дональдом хорошие отношения, вот я за вас всегда могу словечко замолвить. Да? Даже в этой картине мира, которая говорит просто о прагматичных российских интересах, эта картина сильно лучше без войны. Да? С войной, помимо, опять-таки, человеческого измерения, которое невозможно померить ни в деньгах, ни в какой-то прагматике, эта картина, эта позиция стратегически сильно слабее. Ну и дальше мы посмотрим на долгосрочные последствия этой войны и с точки зрения технологического развития России, демографического и угроз ее безопасности в десятилетнем горизонте.
Спасибо большое. Это Александр Габуев, глава Берлинского центра Карнеги. Этот разговор для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, подписки. И давайте встретимся в комментариях, что вы думаете в оценках и прогнозах. Спасибо большое, Александр.
Спасибо. И с наступающим. Всем более безопасного, мирного и здорового 2026 года.